Наконец, почерк, и, что тоже очень существенно, маргиналии. В нашем случае это рисунки на полях.
Жестяная пауза, повышение голоса.
Вне всякого сомнения, это рука Федора Михайловича.
Ура! Николас ликующе махнул кулаком в воздухе. Я чувствовал!
Эксперт подняла ладонь. Тише, я еще не закончу.
Ему уже принадлежит и след запачканного чернилами пальца. Это большой палец правой руки. Оптоэлектронный преобразователь с достаточной степенью точности определил папиллярный узор, который полностью совпадает с другим отпечатком, в свое время обнаруженным мною на 18-й странице рукописи Неточки Незвановой. Дерматоглифическое исследование обнаруживает выраженную расплывчатость папилляров, характерную для эпилептиков. А как мы с вами знаем, Федор Михайлович был подвержен этой болезни. Кроме того, берусь утверждать, что дактилограмма принадлежит мужчине среднего возраста, вероятнее всего, в диапазоне от 40 до 50 лет, что соответствует времени работы над преступлением и наказанием, когда Федору Михайловичу было 44 года.
«Неужели по отпечатку пальца можно столько всего определить?» — поразился Ника.
«Если оттиск хороший, да. Перехожу к гипотетической части».
Элеонора Ивановна перелистнула страницу.
«Текстологический анализ исследованного фрагмента филологической науки совершенно неизвестного позволяет с большой степенью уверенности предположить, что перед нами часть рукописи, представляющая собой сюжетно оформленный вариант художественного произведения, которое дошло до нас в виде романа «Преступление и наказание».
Вознаградив себя за длинное предложение глотком чая, Моргунова продолжила.
«Известно, что в начале июня 1865 года, отправляясь за границу, Федор Михайлович предложил издателю «Санкт-Петербургских ведомостей» Коршу и издателю «Отечественных записок» Краевскому некий роман, который обещал закончить к октябрю. Предложение не было принято ни Коршем, ни Краевским, и до сих пор считалось, что замысел остался неосуществленным. Возможно, какая-то часть работы все же была выполнена, а впоследствии Федор Михайлович использовал материалы из недоконченного романа для преступления и наказания. Это версия первая. Можно предположить иную версию, связанную со Стелловским, нечистоплотным издателем, который тогда же, в июне 1865 года, подписал с Федором Михайловичем условия, то есть контракт.
«Да, я помню эту историю», — решил блеснуть начитанностью Николас. «За небольшой аванс Достоевский обязался написать к определенному сроку роман. А если не напишет, все права на его сочинение надолго переходили к Стелловскому. Благодаря юной стенографистке Анне Сниткиной писатель сумел-таки поспеть к сроку. Но ведь, насколько я помню, то был роман «Игрок», а вовсе не «Преступление и наказание».
«Вы плохо знаете биографию Федора Михайловича»,
— укорила магистра истории Моргунова.
«Стыдно. При чем здесь «Игрок»? Это будет лишь осенью 1866 года, а мы говорим про лето 65-го. Федор Михайлович живет в Висбадене, много играет на рулетке, не может расплатиться по счетам в гостинице. Он совсем один в ужасном положении и все пишет, пишет. До нас дошли записи двух первоначальных редакций преступления. Первая написана от лица убийцы в форме его исповеди. Сюжетная рамка второй редакции — судебный процесс над убийцей. Мог быть и еще какой-то не дошедший до нас вариант. Ничего фантастического в этом предположении нет. В одном из писем барона Врангеля, близкого друга писателя, есть невнятное упоминание о том, что в августе-сентябре Федор Михайлович пробовал что-то написать для издателя Стелловского. В свою очередь, в письме Врангелю писатель сообщает.
Элеонора Ивановна провела пальцем по строчкам.
«Теперь опять начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно?» А вот из другого письма, тому же адресату. «В настоящее время я начал одну работу, за которую могу взять деньги только осенью. Успешный как можно скорее окончить эту работу необходимо, чтобы начать, получив деньги, уплату долгов. И еще одна жалоба на то же самое. О, друг мой, вы не поверите, какая мука писать на заказ. Но что мне делать? У меня 15 000 долгу.
Старуха отложила страницу.
Идем далее. Сам Федор Михайлович позднее писал барону Врангелю, что после возвращения в Петербург в конце ноября, когда для романа о Раскольникове было уже много написано и готово, он все сжег и начал сызнова по новому плану. А что, если не сжег? Доверять Федору Михайловичу в подобных вещах следует с осторожностью. Например, в 1871 году, перед возвращением из длительной заграничной поездки в Россию, он тоже писал, что сжег все черновые рукописи последних 4 лет, в том числе оригиналы и первые редакции «Вечного мужа», «Идиота» и «Бесов». Однако потом выяснилось, что эти записи целы. Они и сейчас хранятся в литературном архиве. Так, может быть, и от рукописи 1865 года что-то сохранилось? В любом случае, вам, молодой человек, невероятно повезло.
Старая ведьма ни к селу, ни к городу хихикнула.
Рукопись, как документ исключительной культурной ценности, подлежит передаче или, в некоторых предусмотренных законом случаях, продаже государству. Это если вы сможете доказать, что владеете рукописью легальным образом. Например, она досталась вам по завещанию. Но вы-то, конечно, захотите переправить ее за границу, на аукцион. Надо было взять с вас больше. Шучу!
— замахала она рукой на попытавшегося протестовать Фондорина.
Я вам гарантировала конфиденциальность и слово сдержу. Наука, которой я посвятила всю свою жизнь, обошлась со мной скверно, и я ничем ей не обязана. Но вы учтите вот что.
Экспертша хитро прищурилась.
Цена такого автографа сравнительно невелика. Несколько тысяч долларов. Даже если продавать по-черному в частные руки. Но если бы у вас на руках была вся рукопись, тогда ого-го, совсем другое дело.
Она выжидательно смотрела на собеседника. Даже приспустила очки. Блеснули два недобрых водянистых глаза. — Это собственность моего клиента. Николас поднялся, бережно спрятал драгоценную страницу и заключение в прозрачную папку. Ему и решать. — Бедный рулет, — думал он. — Что с ним будет? Теперь на радостях уширяется до смерти. Как быть?
— Желаю успеха, Николай Александрович Фондорин, —
сказала на прощание Элеонора Ивановна с уже нескрываемым, хоть и малопонятным ехидством. Ника ехидство заметил, но списал на старушечьи причуды. К тому же был озабочен сложной этической задачей, как бы не нарушить закон и в то же время не обмануть доверие клиента. Спускался по лестнице, вздыхал. Проблема казалась ему очень трудной. А между тем до столкновения с проблемой, по-настоящему трудной, магистру истории оставалось максимум минуты 3. Во дворе люто палило солнце, согнав со скамеек всех пенсионерок. Грязный голубь безнадежно тыкался клювом в пересохшую лужу. Мимо протащилась собака с высунутым языком, и лишь стайка девчушек самозабвенно прыгала по расчерченному мелом асфальту. И жара им нипочем. А у кого-то он сердечный приступ, — подумал Николас, заметив припаркованный неподалеку реанимобиль. Сел в свой раскаленный метрокэп, опустил стекла и включил вентилятор на полную мощность, чтобы поскорее продуть кабину. При повороте ключа ожил приемник. Это было «Авторадио» — новая станция, которая в перерывах между сводками дорожного движения крутила авторскую песню. Женский голос страстно и печально запел под гитару. Ты говоришь, она не стоит свеч, игра судьбы, темные ее сплетения. Фондорин тронул с места. Чтобы выехать в переулок, нужно было миновать арку. Попав из ярко освещенного двора в эту темную зону, Ника на всякий случай замедлил ход, потому что почти ничего не видел, и слишком поздно заметил, как от стены отделилась узкая тень. Нет, про отделившуюся от стены тень потом. Сначала нужно закончить с Элеонорой Ивановной Моргуновой, чтобы больше уже не возвращаться к этой неприятной во всех отношениях даме.
Про гостью Элеоноры Ивановны. А может, гостя.